благодарение Всевышнему, спасибо прославителям, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Машиаха, через недельную главу Вайгаш. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу. Предыдущая глава закончилась тем, что пропавшая серебряная чаша Иосифа находится в мешке Беньямина. Братья все в недоумении. Слуга Иосифа говорит, что тот, у кого найдена чаша, будет рабом, а все остальные свободны. И видно, что братья не принимают такое решение. Они не хотят оставить Беньямина одного, и все возвращаются к Иосифу. Давайте прочитаем конец предыдущей главы, чтобы увидеть, как братья понимают всю эту непростую ситуацию с Беньямином. Берешит 44 глава, с 14 стиха. «И пришли Иегуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иегуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Итак, мы видим, что в сложившейся ситуации братья не обвиняют Беньямина в краже этой чаши. И возникает вопрос, а почему? Ведь ситуация прямо свидетельствует против Беньямина, так сказать, вещественное доказательство налицо. Но братья эти, видимо, свидетельства не принимают. И одна из причин, по моему разумению, это то, что и до этого был случай, когда в мешке братьев было положено серебро, именно то серебро, за которое они приходили покупать хлеб. Поэтому братья допускают, что и эта чаша могла быть подложена также Беньямину, как и ранее серебро в их мешке. И вот здесь мы получаем первый урок для себя. Всякая ситуация в нашей жизни не случайна, поскольку написано «Эйн од мильвадо» – «Нет никого, кроме него». И глядя на эту ситуацию, причины нужно искать не в других, а в самом себе. Поэтому братья не обвиняют Беньямина, а говорят, Всевышний нашел неправду их. Они понимают, что Всевышний судит по принципу мера за меру. И поскольку они продали своего брата в рабство, то теперь Всевышний нашел их неправду, и теперь они должны стать рабами. И это говорит о том, что они признают внутри себя свой грех и готовы понести за него наказание. Вот это признание своего греха и готовность понести справедливое наказание – это только одна сторона медали. Есть еще другая и очень важная, и об этом чуть позже. И это будет вторым уроком нашей недельной главы. Итак, Иосиф видит это признание греха и готовность нести наказание. Это, конечно, его впечатляет, но для него важно сейчас понять отношение братьев к Беньямину. Иосиф ведь думает, что так же, как братья ненавидели его, то также они могут относиться и к его младшему брату Беньямину. И поэтому он говорит, 17 стих 44 глава Берешит. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром, с шаломом к отцу вашему. Вот именно здесь и начинается наша недельная глава Вайгаш. Иегуда выступает вперед и становится ходатаем и заступником за своего брата Беньямина и предлагает Иосифу себя в рабы вместо Беньямина. В прошлом году, разбирая эту недельную главу, мы говорили о трех уроках нашей недельной главы, один из которых учит нас тому, что Всевышний обязательно повторит ситуацию, в которой человек ранее согрешал. Ну, естественно, покаялся. И сделает это Всевышний для того, чтобы проверить человека на истинность его раскаяния. И тогда я назвал этот урок главным уроком раскаяния. И да, действительно, поступок Иегуды действительно говорит о том, что он уже стал другим человеком. Но есть одна важная деталь, которая указывает на то, что этот процесс очищения души Иегуды еще не закончен. Давайте посмотрим глубже на эту ситуацию, чтобы понять, что же еще не хватает душе Ягуды, да и его братья, в общем, тоже, которые вот сейчас все готовы вступиться за Беньямина, готовы быть рабами вместе с Беньямином. Все дело в том, что когда мы смотрим на поступок Ягуды и на главную движущую силу этого поступка, то видим, что это связано с тем, что он больше не хочет подвергать страданиям своего отца. Ягуда Иосифу говорит так. Берешит, 44 глава, с 30 стиха. «Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мной? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Другими словами, Ягуда вот уже 22 года смотрит на страдания своего отца по Иосифу и понимает, что он ведь и есть главный виновник этих страданий. Ведь он предложил Иосифа продать в рабство. И вот теперь он готов стать рабом вместо Беньямина, и все это только ради того, чтобы не прибавить еще больше страданий своему отцу. Да, действительно, страдания помогают человеку переосмыслить свои поступки и научают послушанию. Человек, проходя через эти страдания, научается тому, как нужно поступать в аналогичных ситуациях уже по-другому. И все это мы видим сейчас в поступке Ягуды. Вот эти 22 года страданий самого Ягуды, который, можно сказать, из-за этого опустился на самое дно, оставил семью, взял себе жену хананеянку, родил от нее 3 сыновей, 2 из которых умерли. Потом связывается, как он думает, с блудницей, отдает ей свой перстень, свою печать, то есть отказывается полностью от своей самоидентификации, то есть он уже вообще не хочет никакого лидерства, ничего. И мы видим, что все это в конечном итоге, все эти страдания, которые выпали в жизни Ягуды, в конечном итоге производят в нем искреннее желание отныне и во все дни идти путем правды. Вот так вот страдания научают послушанию. И все это очень хорошо, как я говорил уже выше, но во всем этом только одна сторона медали. А вот для полного очищения души согрешившего недостаточно просто нести наказание по принципу мера за меру. Сейчас Ягуда готов стать рабом вместо Беньямина. И он понимает, что это наказание ему за тот грех, который он сделал ранее. Так вот, готовность поднести наказание мера за меру – это только одна сторона медали. Во всем этом нужно еще признание в своем проступке тому, перед кем согрешил, как написано в послании Якова 5:16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. А Тора нас учит, что кроме этого признания нужно еще приложить 1/5 и отдать тому, против кого согрешил. Это Бамидбар, 5 глава, с 5 по 7 стих. И сказал Привечный Моше, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Привечного, и виновна будет душа-то, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому 5-ю часть и отдадут тому, против кого согрешили». Другими словами, Ягуде нужно было бы еще признаться отцу в том, что именно он был виновником продажи Иосифа в рабство. Вот тогда его душе стало бы гораздо легче. Вот тогда пришло бы полное очищение его души. И, в общем-то, Ягуда уже проходил через такую ситуацию, потому что в случае с Тамар было именно это. Иегуда публично признал свою неправоту. И мы видим, какой большой была награда от Всевышнего Иегуде за этот поступок. В итоге он и его сын Перес, который родился у него от Тамар, вошли в родословие Амашеха. А вот в случае с виной перед отцом за продажу Иосифа, Иегуде, видимо, еще предстоит это сделать в будущем. Не случайно ведь мудрецы Торы говорят «Наасе авот симан лебаним» – «Дело отцов – знак для детей». Книга Берешит заканчивается смертью праотца Якова, и мы видим, что это тайна неправды Иегуды, которой были связаны 10 братьев, так и остается нераскрытой. Это можно понять из того сообщения, которое братья послали Иосифу по смерти отца Якова. Но об этом мы поговорим подробнее, когда будем разбирать следующую, последнюю недельную главу книги Берешит, которая называется «Ваехи». А сейчас, глядя на то, как Иосиф открывается братьям, как это известие доходит до Якова, как оживает дух Якова, как вся семья воссоединяется в Египте при полном обеспечении, хотя вокруг голод, внешне кажется, что у всей этой истории действительно счастливый конец. Но из сказанного выше в отношении публичного признания братьями своей неправоты, которое предстоит им еще сделать в будущем, возникает вопрос, а исполнился ли первый сон Иосифа? Действительно ли братья уже поклонились Иосифу? И под словом «поклонились» следует понимать добровольное признание величия и власти Иосифа, его авторитета. Давайте посмотрим на то, каким был этот сон, чтобы понять, действительно ли братья уже поклонились. Берешит 37 глава с 5 стиха. «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». То есть, по-любому, братья против того, чтобы Иосиф над ними царствовал. И, как вы понимаете, в этом нет никакого добровольного признания авторитета и власти Иосифа. Более того, они начинают с ним за это враждовать. А в сне мы видим, что братья, все братья, в том числе и Иосиф, вяжут снопы хлеба. И уже это само по себе странно, поскольку все сыновья Якова всегда были пастухами. А хлеб в Писаниях – это ведь прообраз слова Всевышнего. А вязать снопы – это как раз и значит проходить путь познания слова Всевышнего, путь познания Амашеха. А Иосиф, как мы говорили ранее, как раз является прообразом страдающего Амашеха. И в Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что для иудеев принятие Иешуа как Сына Всевышнего – очень болезненный вопрос. Иоанна 6 глава, 41 стих, написано: «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили, не Иешуа ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем, как же он говорит, «Я сошел с небес». И при всем этом мы видим, что и Иосиф, и все его братья проходят этот путь познания Слова Всевышнего. И это все на поле. А поле – это мир. А этот путь познания Слова Всевышнего, как известно, всегда связан с прохождением через страдания. И именно об этом моменте собирания хлеба Иешуа Амашеахом мы читаем в послании евреям. 5 глава, 8 стих. Написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. А дальше во сне мы видим, что сноп Иосифа стал прямо, а снопы братьев, то есть духовная сущность братьев Иосифа, познавшая Слово Всевышнего, это уже как новое творение, стали вокруг него и поклонились ему. Обратите внимание, в этом поклонении нет никакого принуждения. Есть полная добровольность. Более того, Они стали вокруг Иосифа, как защитная стена. Снопы стали вокруг Иосифа. И в послании евреев это выражено следующими стихами. 5 глава, 9-10 стих написано: «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Всевышнего первосвященником по чину Мелхиседека». Другими словами, первый сон Иосифа говорит нам не только о том, что братья его поклонятся ему, признав его своим Амашиахом царем на престоле Давида, но и о том, что в жизни самого Амашиаха его возвышение до священника по чину Мелхиседека тоже произойдет через страдания. И вот, глядя на все события в семье Якова, начиная с продажи Иосифа в рабство и до того момента, когда отец и все братья прибыли в Египет, возникает вопрос: а исполнился ли первый сон Иосифа? Кто-то может подумать: да, исполнился. Потому что, когда братья пришли за хлебом в Египет, то все они поклонились Иосифу. Да, действительно, все они поклонились Иосифу, но они поклонились ведь ему не как Иосифу, а как наместнику фараона. Они ведь не знали, что это Иосиф. И потом, глядя на духовное состояние братьев, можно сказать, что они еще не наполнили свои снопы хлеба. И тогда получается, что первый сон Иосифа все еще ожидает своего исполнения. И возникает вопрос: когда же это произойдет? Ответ мы находим у пророка Захарии, 12 глава, с 10 стиха. Написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давида особо, и жены их особо, племя дома Нафана особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Шимона особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо». Другими словами, признание Иешуа своим Амашиахом царем придет сыновьям Иакова только со вторым приходом Амашиаха в этот мир. Вот именно тогда исполнится окончательно первый сон Иосифа. И во всей этой истории следует помнить то, что нет никого, кроме Всевышнего. И ничего не происходит в этом мире без воли Всевышнего на это. И за всеми этими событиями, если ты знаешь, что нет в мире никого, кроме Него, начинаешь понимать, что во всем этом есть тайна. Тайна ожесточения для Израиля ради спасения язычников. Поэтому не нужно торопиться и вешать ярлыки: этот хороший, этот плохой. Все будет признано хорошим в свое время для тех, кто любит Всевышнего. И поскольку мы говорили об исполнении снов Иосифа, то тут уместно будет задать такой же вопрос о втором сне Иосифа. Если первый сон Иосифа исполнится только со вторым приходом Иешуа Машеха в этот мир, о чем же тогда второй сон Иосифа? Когда он исполнится? Давайте посмотрим на детали второго сна. Берешит, 37 глава, с 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» И главный вопрос, который возникает, когда читаешь содержание этого сна Иосифа: кто же сам Иосиф в этом сне, если и солнце, и луна, и 11 звезд поклоняются ему? Книга Берешит, 1 глава, говорит нам о том, что в первый день творения Всевышний сотворил свет. Это истинный свет, тот свет, который Всевышний потом пошлет в этот мир, чтобы всякий, принимающий его, имел жизнь вечную. А на четвертый день мы видим, как Всевышний создает светило, солнце для управления днем, луну для управления ночью, звезды поставил на тверди небесной. И все это для того, чтобы управлять днем, чтобы управлять ночью и чтобы отделять свет от тьмы. Берешит 1 глава, 14 стих и дальше написано: «И сказал Всесильный, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И сказал Всесильный, два светила великие, светило большое для управления днем, светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Всесильный на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Всесильный, что это хорошо». Таким образом, Всевышний создает два светила, звезды, и все это для того, чтобы управлять днем и ночью в этом мире. И еще для того, чтобы отделять свет от тьмы. И из того, как расшифровал этот сон Яков, видно, что солнце и луна – это Яков и его жена, а 11 звезд – это его сыновья. И все это говорит о том, что именно семья Якова избрана Творцом этого мира для того, чтобы светить этому миру и для того, чтобы отделять свет от тьмы. И не случайно в небесном Иерусалиме мы видим 12 ворот, и на всех этих воротах имена сыновей Якова. И тогда возникает вопрос, а кто же здесь сам Иосиф, если и солнце, и луна, и 11 звезд поклоняются ему? У апостола Иоанна написано 1 глава с 1 стиха. «В Решит было Слово, и Слово было во Всевышнем, и в Слове был Всесильный. Оно было вначале во Всесильном, все через Него, через это Слово, начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». А в послании к Колоссянам апостол Павел говорит, что именно своим Сыном, который есть Слово Всевышнего, Всевышний создал все, что на небе и на земле, все видимое и невидимое. Колоссянам 1 глава с 12 стиха. «Благодаря Всевышнего и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, и который есть образ Всевышнего, невидимого, который рожден прежде всякого творения, ибо им, Словом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Складывая все это вместе, становится понятно, что Иосиф во втором сне является собой Сына Всевышнего, тот первозданный свет, который был сотворен в первый день творения, и который сокрыт, как говорят мудрецы, для праведных и светить будет в будущем мире. И вот этот сон по сей день непонятен Якову и его братьям. Это можно увидеть из ответов фарисеев и книжников на вопрос Иешуа о том, что они думают об Машиахе. Матфея 22 глава, 41 стих и дальше. «Когда же собрались фарисеи, Иешуа спросил их, что вы думаете о Машиахе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его господином, когда, говорит, сказал привечный господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих? Итак, если Давид называет его господином, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Другими словами, то, что они вместе со своим братом Иосифом будут собирать снопы, это еще сыновья Якова могут понять, хотя до определенного времени не будут хотеть принимать и этого. А вот то, что он является сыном Всевышнего, который рожден прежде всякого творения, которым Всевышний сотворил все видимое и невидимое, это действительно без откровения свыше плотским умом не понять. Когда Иешуа Машиах учил народ в своем отечестве, то все удивлялись ему. Матфея 13 глава, 54 стих и дальше. придя в отечество свое, учил их в синагоге их. Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков, Иосия, и Шимон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? Действительно, откуда у сына плотника может быть такая премудрость и столько силы? А в Евангелии от Иоанна Иешуа говорит о том, что он от мира вышних и от начала, от решит сущий. 8 глава Иоанна, 23 стих и дальше, он сказал им, «Вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, а я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете в грехах ваших. Если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иешуа сказал им, «От начала, то есть от решит сущий, как и говорю вам». Действительно, человеческим умом это трудно понять. Как может быть плотников сын тем, кем Всевышний творил все видимое и невидимое в этом мире? И дальше в этой же главе Иешуа снова говорит иудеям. 8 глава Иоанна, 51 стих и дальше. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки. А ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Чем ты себя делаешь?» Иешуа отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он всесильный ваш. И вы не познали его, а я знаю его. И если скажу, что не знаю его, то буду подобный вам, лжец. Но я знаю его и соблюдаю слово его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иешуа сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Да, действительно, все это трудно понять человеческим умом. Именно об этом Иешуа сказал и своим ученикам, когда спросил у них, а за кого они его почитают. Матвея, 16 глава, с 13 стиха написано, «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иешуа спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Ермиягу или за одного из пророков. А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Машиах, сын всесильного, живого. Тогда Иешуа сказал ему ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Действительно, такие вещи плоть и кровь не может открыть другому из плоти и крови. Такие вещи может открыть только сам Всевышний человеку. И так можно с уверенностью сказать, что и этот второй сон Иосифа исполнится так же, как и первый. И ответ на этот вопрос, как же все это Всевышний будет делать, мы находим в нашей недельной главе. И ответ на этот вопрос находится в другом вопросе. Почему вдруг Яков меняет руководителя в народе Израиля? То есть для того, чтобы нам понять, каким же образом, в конце концов, исполнится второй сон, когда и отец, и братья, и мать, все поклонятся Иосифу, ответ на этот вопрос надо искать в вопросе, почему вдруг Яков меняет руководителя в народе Израиля. Сначала ведь мы видим, как Яков с самого детства готовит Иосифа к тому, чтобы ему быть главой поколения, руководителем народа. Учит его Торе, пошил ему разноцветные одежды. И вот после того, как Яков узнает, что Иосиф жив, казалось бы, вот он наступил тот момент, когда можно как раз и назначить Иосифа главой поколения. Тогда почему же Яков делает главой поколения Ягуду, а не Иосифа, как написано в Берешит, 46 глава, 28 стих. Здесь и ответ, кстати. Ягуду послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гошен. И пришли в землю Гошен. Очень многозначительный стих. Во-первых, мы видим, что Ягуда должен показать народу путь к Иосифу. Сравните это с тем, что Иешуа говорит женщине-самарянке. 4 глава, 22 стих и дальше. «Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся. Ибо спасение от иудеев». Ягуда покажет путь к Иосифу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Всесильный есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И в этом суть истинного иудея. Более того, в следующей недельной главе мы увидим, как Яков, благословляя Ягуду, назначит его царем и учителем для всего народа до того времени, пока не придет Амашиах, и ему покорятся все народы. То есть до второго прихода Машиаха Иешуа. Ягуда будет царствовать, и Ягуда будет учить все народы поклоняться Отцу в духе и истине. 49 глава, 8 стих и дальше. «Ягуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Ягуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Ягуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». И наш вопрос. Почему же вдруг Яков меняет свое решение? Почему он, узнав о том, что жив Иосиф, вдруг назначает главой народа Ягуду, а не Иосифа? Ответ прост. Путь Иосифа – это путь праведника, который не согрешил ни в чем, и как раз он является этой конечной целью, куда народ должен привести Ягуда. Тот Ягуда, который может перед всеми признать свою неправоту через раскаяние и через поступки явить свою новую природу. Другими словами, путь Шивы, путь возвращения к себе истинному. Это тот путь, по которому будет идти Ягуда, истинный Ягуда и все, кто с ним. Вот именно поэтому Яков посылает Ягуду проложить путь к Иосифу, землю Гошен. Если посмотреть на слово Гошен, оно практически созвучно со словом Гешем. А Гешем – это тот дождь, который изливает Всевышний с небес. Так вот, именно поэтому Яков посылает Ягуду проложить путь к Иосифу в землю Гошен, землю праведности, где изливается дух благодати и умиления с небес без меры. Берешит, 45 глава, 10-11 стих, написано. «Ты будешь жить в земле Гошен и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты, и дом твой, и все твое». Слава Всевышнему за его премудрость и за его чудный план спасения. В имени Иешуа Машиаха. Амин.